Говорит радио «Свобода». В Москве появились памятники Сталину, Андропову и Калашникову.
Палачам ставить памятники невозможно. А говорить о том, что Сталин не палач, ну, пожалуйста.
На Генассамблее ООН критикуют Россию.
Россия продолжает вмешиваться в выборы, проводит кибератаки и использует свои спутники для распространения фальшивых новостей и дестабилизирующей пропаганды.
Лидер христианского государства задержан.
Начались аресты царебожников. Еще несколько дней назад они всем грозили террором и верили, что им за это ничего не будет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым обсуждаемым сюжетом недели стало появление в Москве новых памятников. 19 сентября Владимир Мединский, открывая памятник Михаилу Калашникову, потрясающему автоматом, объявил, что Калашников – культурный бренд России. Через два дня часть памятника пришлось демонтировать, потому что выяснилось, что на барельефе изображен чертеж штурмовой винтовки Шмайсера, использовавшейся в нацистской Германии. В тот же день, 22 сентября, при участии заместителя Мединского, открывали новые бюсты, изготовленные Зурабом Церетели. На аллее правителей во дворике Российского военно-исторического общества появились бюсты Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. Бюст Ленина на аллее правителей стал первым памятником вождю большевиков в постсоветский период. Вот что сказал нашему корреспонденту Мумину Шакирову, присутствовавший на церемонии режиссер и политик Станислав Говорухин.
А это напоминание о том, какая была у нас история. В этой истории был и Сталин, и Хрущев, который наделал бед не меньше, и Ленин, тем более. У французов был Наполеон, который принес огромное количество бед французскому народу, ну и славы достаточно. Они же не вычеркивают из своей истории ни Д'Антона, ни Марата, ни Робеспьера. Это были чистые убийцы.
Если бы вы приехали в Берлин и попали бы на аллею правителей Германии, там был бы бюст Адольфа Гитлера, как бы вы отреагировали?
Смотря в каком контексте. Вот в таком контексте я бы отреагировал нормально. А если бы он стоял на огромном постаменте перед Рейхстагом, мне это было бы неприятно.
Со Станиславом Говорухиным не согласен историк Сергей Мироненко.
У меня вообще ни на одно из действий военно-исторического общества нет положительной реакции. А почему они не поставили памятник Маленкову? Маленков после смерти Сталина был лидером Советского Союза. Опять, значит, вкусовщина. То есть это неправда, что они всем лидерам советского общества ставят памятники. Я, например, считаю, что палачам ставить памятники невозможно. А говорить о том, что Сталин не палач, ну, пожалуйста. Ленин, конечно, не Сталин. Но Сталин – верный ученик дела Ленина. Читайте ленинские. Вот сейчас, 28 сентября, откроется выставка в Зале федеральных архивов «Ленин». Читайте ленинские письма о том, как надо поступать с врагами. Врагов надо уничтожать. Церковь надо под корень. Под корень. И архи жестоко. Когда выбрали патриарха, знаете, вот в ноябре будет годовщина 18-го года, как выбрали патриарха, восстановили патриаршу. Ну и что Ленин писал по этому поводу? «Смотреть за Тихоном, доносить еженедельно, и всех этих реакционеров уничтожать, уничтожать и уничтожать».
А вот что сказал моей коллеге Любови Чижовой филолог Гасан Гусейнов.
Дело в том, что, с одной стороны, действительно, что-то подобное должно быть во всяком уважающем себя государстве, где не стирают следы прошлого. Но у нас под аллеей правителей понимают аллею славы правителей. И, в принципе, эта идея вписывается желание нынешних руководителей России, так сказать, без всяких швов соединить все прошлые режимы в некий единый такой кусок. Вот у нас была прекрасная великая история в 20 веке, и давайте поклоняться всем правителям, которые на этой земле когда-то были вознесены на престол. Сама по себе эта идея абсолютно абсурдная и безумная, потому что один правитель для того, чтобы взойти на престол, должен был уничтожить другого, и сидели они бесконечно долго, некоторых загрызали соратники, другие уходили сами, после них начинался хаос. Так что сама по себе эта идея мне представляется безумной. Поэтому тут только некоторое недоумение связано с тем, что понятие правителя, да, вот оно не очень уместно, хотя последние годы у нас действительно такая вот монархия, или квазимонархия имеет место. Так что здесь можно себе это представить. Ну, это событие, архаизирующее Россию, отталкивающее ее куда-то в прошлое или в бок.
Есть еще одна пикантная подробность. Автор скульптур — Зураб Церетели. И вот историки некоторые обнаружили, что бюсты, которые уже установлены в этой аллее, просто поскопированы с известных скульптур XIX века.
Это все возможно. Дело в том, что на самом деле я бы смотрел на скульптуры вот Зураба Константиновича Церетели не так остро критически, как это принято, потому что он часть позднесоветской такой вот мемориальной культуры. И в его музее, например, в Переделкино, такой музей, музей-галерея, выставлены очень интересные работы. Их надо изучать. То есть их просто так вот скопом как-то такое над ними смеяться, может быть, не нужно. И скульптура – это очень традиционный все-таки жанр искусства. Поэтому сходство со скульптурами, известными скульптурами XIX века, тут, в общем, понятно. Но оно тоже не случайно, потому что архаизирующая тенденция очень сильная сейчас и в политике, и в культурной жизни. Да, вот все должно быть похоже на некоторый усредненный, по возможности, близкий к концу XIX века стиль. Это должно быть, так сказать, эклектично и должно напоминать о такой вот безмятежной, как сейчас некоторые думают, в истории русской монархии конца XIX века, да, хотя ничего безмятежного в ней, конечно, уже не было. А общество наше никак на это реагировать не может и не будет, потому что оно полностью деморализовано. Это такая деморализация, деморализованная, апатичная среда. Время от времени взбулькивают какие-то экстремистские силы с одной стороны, с другой стороны какие-то либеральные голоса раздаются, но очень тихие, полупридушенные. Так что пока остается только наблюдать за всем этим. Я не вижу никаких оснований для социального сколько-нибудь широкого протеста против этого.
Гасан Гусейнов прав. Выходить и бороться с памятниками никто не готов. Точнее, почти никто. В день торжественного открытия памятника Михаилу Калашникову у постамента появился молодой человек с плакатом «Конструктор оружия, конструктор смерти». Хотя это был одиночный пикет, не противоречащий никаким законам, протестующего тут же схватили полицейские. Когда задержанного отпустили, он вернулся к памятнику и снова был задержан. Ему 25 лет, его зовут Андрей Киселев, до недавних пор он учился в МГУ. Я попросил Андрея рассказать о его взглядах.
Моя первая, наверное, акция такого характера. До этого момента я устраивал серию одиночных пикетов, в том числе и на Красной площади. Помимо Красной площади это были администрация президента, Манежная площадь, Госдума и Верховный суд Российской Федерации. Все эти пикеты были в защиту Вари Крауловой, невиновно осужденной девушки. С февраля по май я пикетировал некоторые здания, пытался как-то привлечь внимание людей к этой проблеме, высказать свою позицию по этому вопросу, пообщаться с людьми, в том числе писал письмо президенту России, господину Владимиру Путину, отправил в администрацию президента. Соответственно, вот этот пикет, он вот такого плана, он первый.
Вы знакомы с Варей Карауловой или просто узнали о ее судьбе из СМИ?
Да, вы знаете, сначала я узнал из СМИ, несмотря на то, что я, в общем-то, полтора года проучился в магистратуре философского факультета МГУ с осени 15-го по вот эту вот зиму. Вот, и мне, в общем-то, стыдно, что я так поздно об этом узнал и так поздно понял вообще, что происходит. Вот, поэтому я зимой познакомился с Варей. Сначала завязалась переписка. Потом я, собственно, был на апелляции в Верховном суде. Поэтому, то есть я своими глазами видел, как бы, что происходит. Я слышал прокурора, я пытался поговорить с прокурором. Вот, все это было отражено в моем письме к президенту. Потом я, значит, познакомился с Вариными родителями, с адвокатами поговорил. Ну, то есть тут сомнений никаких нет, и ни у кого бы их не было, кто был бы на моем месте. Был в апреле я у нее в Лефортово в следственном изоляторе. Ну и потом, соответственно, как только ее этапировали в колонию, мы продолжили переписку. И вот сейчас, буквально вчера, я ей звонил.
Почему вы решили протестовать против памятника Калашникова?
Ключевую роль сыграл тот факт, что я человек антимилитаристских убеждений. Совершенно. И когда оружие выставляется как некий символ гордости, да, вот то, что господин Мединский сказал, просто безумная фраза, что автомат Калашникова – это культурный бренд России, вот, по-моему, это культурный бред какой-то, откровенно говоря, ну, то есть, совершенно дикая фраза, а тем более от министра культуры. Если верить, да, автору этого памятника, что это, дескать, наиболее распространенное, да, по всему земному шару оружие, то из этого нетрудно, наверное, умозаключить, что нет другого оружия, которое было бы настолько залито кровью по сравнению с автоматом Калашникова. Ну и, наверное, у любого здравомыслящего человека нет сомнений, что оружие – это есть орудие убийства по определению, что, в общем-то, и было написано на моем плакате, безотносительно к самому Калашникову. Вот. Даже сам Калашников, кстати, покаялся перед смертью в создании своего оружия. Меня пугают, например, фразы моих сограждан, что у России никогда не было союзника, кроме армии и флота. Это, опять-таки, для меня, как человека с политическими взглядами, скажем так, либертарного социализма, то есть, иначе говоря, анархизма. Мои идеалы – это свобода, равенство, братство, наше отечество, все человечество, как известно. Вот. Человеческая личность как высшая ценность, высшее богатство человеческого рода. Вот все вот эти вот, скажем так, нездорово патриотичные вот фразы, вроде того, что вокруг нас одни враги, меня немного пугают и расстраивают, поскольку я все-таки считаю себя космополитом, но по факту являюсь гражданином вот этой вот страны, соответственно, я пытаюсь сделать в своей стране вот что-то, чтобы, пафосно выражаясь, сделать мир чуть лучше, изменить то, что в моих силах пытаюсь. Потому что, насколько мне известно, никаких других пикетов не планировалось. Вот, то есть я как бы один выпал. Разумеется, я ни с кем не договаривался. Я не состою, в принципе, ни в каких группах, группировках. Я такой одиночка. Думал, что удастся немного поговорить с журналистами. Вот. Но как только ко мне двинулись журналисты, это были журналисты канала «Лайф» сначала, сразу же налетели шестеро полицейских, ну и в нарушение закона о полиции, в нарушение там где двух или трех статей Конституции, как минимум, произошло то, что вы могли наблюдать на видео.
А полицейские не пытались у вас выяснить ваши мотивы, поспорить с вами?
Там, как ни странно, некоторые полицейские очень вежливо себя вели. Мы даже немного подискутировали на тему военной тематики, на тему оружия, на тему нынешней политической ситуации в стране. Кто-то из полицейских, кстати говоря, даже абсолютно согласен со мной. Вот. Одна девушка, находящаяся там, уж я не знаю, какой она должен занимать, сказала, что абсолютно со мной солидарна. Претензии у меня в первую очередь по задержанию были к тем людям, которые вот меня так нагло упаковали на глазах у десятков журналистов. Вот. А в отделении люди мыслящие были. Хотя я так полагаю, если бы этим мыслящим людям, наверное, был бы приказ писать не 19.3 статью о неповиновении, что сначала они пытались сделать, то они бы не посмели, так сказать, отказать. Через полчаса, через 40 минут они решили, видимо, тоже какому-то, не знаю, как по звонку это делается или как сейчас, решили обойтись без протокола. Вот. Может быть, правозащитники сыграли свою роль, потому что они сразу ко мне поехали.
Андрей, вы один человек на всю гигантскую Москву, который вышел с таким плакатом протестовать против этого памятника. Не кажется вам это странным? И почему другие люди не выходят, боятся, равнодушны, не видят смысла в таких акциях?
Ну, я практически уверен, что большинство людей, даже неравнодушных, они просто считают, что словом ничего нельзя изменить, что, в принципе, даже пикетом ничего нельзя изменить. Собственно, это одна из причин, по которой я ушел с философского факультета. Я понял, что дальше теоретизировать с людьми на тему нравственности, на тему чести, долга, на тему человечности нет смысла, потому что даже если люди соглашаются, то дальше следует. Ну вот так было всегда, зло было всегда. Я не думаю, опять-таки, что я один. Я в субботу еще еще был до открытия памятника, вот, тоже пообщался так немного с людьми, большинство людей против этого памятника, из тех, кто ко мне подходил, как с эстетической точки зрения они его негативно оценивают, так и с морально-нравственной. По-моему, всего, наверное, 3 или 4 человека, которые сказали, что я тут подрывную деятельность против Отечества веду и так далее. Вот. А все остальные, они, в общем-то, были со мной на одной, так сказать, волне. Вот. Кто-то фотографировал меня, кто-то там просто пожал руку. Мы не одиноки, мы просто разрозненные.
Страшно выходить на одиночный пикет? Вообще нужно преодолевать какой-то психологический барьер?
За себя страшно не было ни тогда, ни теперь, ни впредь, если потребуется. Но страшно за своих близких, либо за родственников, либо за тех своих близких, кто даже не является твоими родственниками, но с кем просто ты вот ощущаешь, ну, скажем так, духовную, душевную связь. За этих людей страшно.
Как вы думаете, долго этот памятник простоит?
Памятник – это просто образ. Дело не в памятнике. Пусть он стоит хоть до конца света, но главное, чтобы не было тех речей, которые я слышал возле этого памятника, в том числе от министра культуры, от господина Чаплина из нашей РПЦ, то, что вот все они произносили, потому что применение оружия, если оно как таковое, должно быть всегда сопряжено с чувством стыда, с чувством крайней необходимости, но оружие не должно быть поводом гордости никогда. Если бы я, допустим, жил в Америке сейчас и услышал бы заявление господина Трампа о том, что в целях самозащиты мы должны уничтожить Северную Корею целиком, я абсолютно так же вышел бы с пикетом, и он был бы еще более радикальный, потому что вот подобные фразы, это просто ужасают, откровенно говоря. Я думаю, они не могут не ужасать, потому что такое ядерная война, ну, все, наверное, понимают, что уничтожена будет не Корея, а уничтожены будут все в конечном счете.
Гражданский активист Андрей Киселев имел в виду слова Дональда Трампа, произнесенные на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Для Северной Кореи настал тот час, когда она должна осознать идею ядерного разоружения. Это единственно приемлемый вариант будущего. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, одобряющую санкции против КНДР. И я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они проголосовали за санкции наряду с другими членами Совета Безопасности. Спасибо всем. Но мы должны сделать намного больше. Настало время для всех государств положить конец режиму Ким Чен Ына.
Пхеньян в ответ пригрозил провести испытание водородной бомбы над Тихим океаном. Не раз упоминалось на заседании Генассамблеи и российская политика. Вот фрагмент из выступления президента Украины Петра Порошенко.
Россия ничего не делает для мировой безопасности. Она ее наибольшая угроза. Россия единственная в мире страна, у которой конфликты почти со всеми соседними государствами. Наибольшая проблема конфликта в Донбассе – это то, что Россия и Украина преследуют совершенно разные цели. Украина хочет мира и суверенитета. Россия хочет захватить Украину и подрывает любые усилия по установлению контроля Киева над украинской границей. Поэтому Россия пытается забрать у Украины свободу в обмен на установление мира.
А вот что говорил в Нью-Йорке президент Польши Анджей Дуда.
Почти 10 лет назад в Грузии, уже третий год на Украине, мы наблюдаем явное нарушение основополагающих принципов Устава ООН, в том числе принципа неприкосновенности границ, уважения суверенитета, отказа от использования военной силы как средства разрешения споров.
Президент Литвы Даля Грибаускайте напомнила о военных учениях «Запад-2017», в которых участвовали 100 тысяч российских военных.
В настоящее время внимание мира сосредоточено на Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, издевательств и агрессии используют Россия на Украине и на восточной границе НАТО. В то время, когда мы выступаем, около 100 тысяч российских военных участвуют в наступательных учениях «Запад-2017» на границах Прибалтики, Польши и даже в Арктике. Кремль репетирует агрессивные сценарии против своих соседей, обучая свою армию атаковать Запад. Учения также являются частью информационной войны, направленной на распространение неопределенности и страха. Еще более тревожно, что учение «Запад» — это всего лишь один из симптомов неспособности Кремля, наконец, прекратить свою ненависть к Западу.
Арсенал Кремля не ограничивается обычными вооружениями. Россия продолжает вмешиваться в выборы, проводит кибератаки и использует свои спутники для распространения фальшивых новостей и дестабилизирующей пропаганды.
Президент Литвы Далия Грибаускайте. Но самый большой резонанс на этой неделе вызвала речь американского актера Моргана Фримена, опубликованная на сайте новой организации «Комитет по расследованиям России».
На нас напали, мы участвуем в войне. Представьте себе такой сценарий. Бывший агент КГБ, разгневанный развалом своей родины, вынашивает план мести. Воспользовавшись хаосом, он быстро делает карьеру в постсоветской России и становится президентом. Он строит авторитарный режим, а затем избирает своей целью своего заклятого врага, США. И как настоящий агент КГБ, он тайно использует кибероружие, чтобы атаковать демократические государства по всему миру. Используя социальные сети для распространения пропаганды и ложной информации, он убеждает жителей демократических стран не верить СМИ, политикам и даже соседям. И у него получается. Этот шпион – Владимир Путин. И это не сценарий фильма. Наш президент должен поговорить с нами на чистоту и сказать правду. Нам нужно, чтобы он сел за стол в овальном кабинете и произнес: «Дорогие американцы, во время последних выборов на нас напало российское правительство. Я призвал Конгресс и спецслужбы использовать все возможные ресурсы, чтобы провести тщательное расследование, чтобы разобраться, как именно это случилось. Свободный мир рассчитывает на наше лидерство. 241 год наша демократия была для всего мира примером и источником вдохновения. И у нас есть долг перед отважными людьми, которые боролись и погибали, защищая нашу великую нацию и спасая демократию. Ради будущих поколений мы обязаны продолжить их дело».
Это был Морган Фримен. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Блогеры спорят не только о Калашникове и Шмейсере, но и о новом повороте борьбы с фильмом «Матильда», аресте лидера организации «Христианское государство», боровшейся с фильмом Алексея Учителя. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Российские пользователи соцсетей готовы часами спорить об американских памятниках генералу Ли, но на этой неделе предмет для обсуждения предоставила уже российская действительность. Владимир Мединский.
В день оружейника открыли в центре столицы памятник Кулибину 20 века, легендарному конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову.
Александр Торшин.
Памятник Калашникову открыт. Звучит гимн России. Слава Богу.
Но не все отнеслись к новому монументу с восторгом. Первый удар критики принял на себя даже не Калашников и не скульптор Салават Щербаков, а министр культуры Мединский. Константин Эггерт.
Мединский на открытии памятника Михаилу Калашникову в Москве. Его автомат стал одним из культурных брендов России. No comment.
Андрей Десницкий.
Какой министр, такой и бренд.
Собственно, о бренде, то есть автомате и его конструкторе. У многих снова нашелся повод вспомнить старинные обвинения Калашникова в плагиате. Денис Драгунский.
Памятник Калашникову хорошо бы дополнить маленькой композицией у постамента. Старичок с книжкой. Хуго Шмайсер читает «Тихий дон».
Твиттер Диджей Трамп.
В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову. А когда установят памятник Хуго Шмайсеру?
Как говорится, мечты сбываются. О неожиданном развитии этой сюжетной линии мы поговорим чуть позже. Пока же обратимся к эстетическим и этическим нареканиям. Тон тут задал Андрей Макаревич.
Ну хорошо, памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получится миллионы. Хотя вот что интересно, войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Тогда где он защищал рубежи нашей родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке? Ладно, пусть Калашникову. Но почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну, что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?
Дальше больше. Сергей Ерженков.
Когда увидел наброски еще в мастерской Салавата Щербакова, подумал, стилистически это памятник воину-афганцу. Беру свои слова обратно. В законченном виде он напоминает памятник лихим 90-м. Братва, не стреляйте друг в друга. На фоне ларька смотрелось бы убедительнее.
Антон Красовский.
Я всегда думал, откуда у наших властей такая страсть к уродливым памятникам. А потом сходил на их кладбище и успокоился. Странно, что они вокруг своих Петров, Владимиров и Калашниковых еще оградки с веночками не строят. Как вокруг их братков с калашами, разбросанных по кладбищам нашего богоспасаемого отечества еще с 90-х.
Дмитрий Гудков.
В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен, как чудовищные все прочие подарки столицы от придворных скульпторов вроде нынешнего Салавата Щербакова. Помимо Калашникова, он же осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля.
Ксения Ларина.
Очередной памятник Мединскому. Скоро эти чудища будут на каждой площади, чтоб знали, в чье время живем. И мне даже жалко Калашникова. Мы с ним встречались в эфире. Такой мирный, скромный старичок. Из простой многодетной семьи. Смешно рассказывал, как в Мозамбике детей называли именем Калаш. Вот теперь сделали из великого конструктора посмешище. Ей-богу, вспомни добрым словом о Церетели. У него хоть какое-то подобие художественного мышления есть.
Очень многие критикуют памятник за то, что он поставлен, по сути, орудию убийства. Олег Пшеничный.
За что советский человек благодарен автомату Калашникова? Калашников — это послевоенное оружие той эпохи, когда СССР усмирял Венгрию и Чехословакию, лез в Анголу и Афганистан, вооружал Китай и Северную Корею, вооружал арабские и южноамериканские террористические организации, снабжал оружием всех, кто хотел пострелять в людей. Потом успел и внутри страны пострелять немало самих бывших советских людей. И они должны тоже быть благодарны. Все же тебя убивает свое отечественное, а не какая-то заморская дрянь. В общем, есть чем гордиться.
Николай Травкин.
Памятник Михаилу Калашникову поставили, а надо бы Святославу Федорову. Убивать же людей легче, чем возвращать им способность видеть.
Александр Морозов.
Главной темой третьего срока Путина была война во всех ее видах. Обсуждали вежливых людей из спецназа ГРУ в Крыму, псковских десантников в Донбассе, гибридную войну, когнитивную войну, военную операцию в Сирии, частные армии Вагнера, непрерывные новости о перевооружении армии, военные парады, бессмертный полк, можем повторить, восстановление военно-патриотического воспитания, ревизию истории Второй мировой войны, ревизию Абакумова и Берии. Главное содержание третьего срока – милитаризация, поэтому памятник Калашникову в центре Москвы на видном месте – просто совершенно точный символический жест, завершающий третий срок Путина.
Впрочем, символики в связи с памятником оказалось, пожалуй, чересчур. Неожиданное развитие получила история вечером в четверг. Твиттер Нестор.
На памятнике Калашникову по ошибке запилили схему фашистского шмайсера.
Бдительные люди разглядели на одном из элементов памятника схему вовсе не автомата Калашникова, а немецкой штурмовой винтовки того самого Хуга Шмайсера. Олег Кашин.
Вот для чего нужны люди, которых называют комрады. Они заметили, что там схема автомата Шмайсера из интернета. Круто.
Спутник и погром.
Смешно. На памятнике Калашникову, очень плохом памятнике, потому что генерал-лейтенант Калашников на нем похож на бандита из 90-х, предлагающего братку купить левый ствол, вместо взрыв-схемы автомата, собственно, Калашникова, оказалась размещена взрыв-схема немецкого автомата СТГ-44. Почему смешно? Потому что это совершенно стандартная история к 23 февраля и 9 мая каждого года, когда на поздравительные открытки ставят немецкие танки, английские самолеты и американские крейсеры с подписью «Дорогим защитникам Отечества». Несмотря на всю патриотическую пропаганду, реальным людям из реальной жизни глубоко плевать на россиянство и весь патриотический дискурс. И поэтому реальные люди из реальной жизни берут первые попавшиеся фото с немецкими танками и английскими самолетами, совершенно не чувствуя себя связанными с священной памятью дедов, которые воевали, и этим вот всем.
Патриоты чуют измену. Егор Холмогоров.
По запросу в Гугле схема автомата Калашникова выдается вполне корректный результат. То есть это фига в кармане от разносчиков шмайсеровской теории.
Андрей Мальгин.
Кстати, этот Салават Щербаков – рецидивист. На памятнике прощания славянки, поставленному у белорусского вокзала, он изобразил вместо снайперских винтовок Мосина две немецкие винтовки Маузер 98К. Тоже потом пришлось отпиливать.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Удивительно не то, что на памятнике Калашникову разместили схему немецкого автомата, состоявшего на вооружении нацистской Германии, будучи уверенными, что это знаменитый АК.
А то, что многие действительно хлопают себя по ляжкам, жадно хватают ртом воздух и, заикаясь, спрашивают: «Как же так? Как же так получилось?» А вот так и получилось. И еще так получится, что совсем ошалеете. Потому что нет ничего бесстыднее законченных циников, в самом низком смысле этого слова, начинающих играть в духовность. А именно эти люди правят страной.
Скульптор Салават Щербаков сообщил о своей готовности сделать исправление. Твиттер: недруги за бугром.
Немецкий автомат на памятнике Калашникову решено временно закрыть иконой Сергия Радонежского.
Есть и более рациональное предложение. Михаил Виноградов.
Самый разумный из прозвучавших после появления чудища с автоматом идеи мне представляется предложение отказаться в Москве от установки новых крупных памятников, например, высотой больше 1 метра. В этом случае было бы не так важно, кому памятник: Сталину, Ивану Грозному, Обаме и Каддафи, Кургиняну и Сванидзе. Пусть строят где-нибудь тихонько во дворах, ничего особенного не манифестируя. Поклонникам будут радовать глаз, а ненавистники даже не заметят.
Кстати, о ненавистниках. Еще одной новостью недели стало задержание так называемых православных активистов, подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Поджог связывали с высказываниями лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина. Тот угрожал сжигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм Учителя «Матильда». Среди задержанных сам Калинин и 3 его сообщника. Кирилл Гончаров.
Полицейские взяли поджигателей автомобиля адвоката Алексея Учителя. Один из них – член Приднестровской федерации бодибилдинга. Думаю, в данном случае виновные должны стать лишь одной из мишеней наказания. Их арест и, надеюсь, осуждение должны быть направлены на других потенциальных экстремистов. А чтобы на искусство не давили, не угрожали и не шантажировали, одних административно-полицейских действий, увы, мало. Нужна недвусмысленная оценка политической власти. В европейской стране президент немедленно бы отреагировал на бандитские выходки в адрес известного режиссера.
Кирилл Ляц.
Еще бы Поклонской двушечку за разжигание впаять.
Наталья Поклонская, между тем, продолжила разжигать. В тот же день она заявила, что те, кто посмотрит «Матильду», совершат грех.
«Я, как представитель граждан, хочу внести ясность. В вопросе не видела, но осуждаю. И обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм для православных есть грех. Для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно».
По этому поводу телеканал RT опубликовал издевательский твит.
«Гордыня, зависть, гнев, просмотр «Матильды», уныние, алчность, чревоугодие, блуд».
Алексей Ковалев.
«Маргарита мочит Наталью. Вообще, я уже близок к сочувствию к блаженной Натальюшке, потому что, когда тебя начинают санкционированно мочить государственные СМИ, а несанкционированно у них не бывает, то каждый порядочный человек должен с жертвой Мочилова солидаризироваться».
Продолжая непримиримую борьбу с фильмом, Поклонская, тем не менее, отмежевалась от действий Христианского государства «Святая Русь», сообщив, что лидера ХГ задержали по ее запросу. Ход этот порадовал как либеральных, так и прокремлевских комментаторов. Михаил Виноградов.
Поклонская назвала себя инициатором задержания главы Христианского государства. Предупреждали же нас когда-то. По мере укрепления патриотизма внутривидовая борьба будет обостряться.
Александр Сотник.
«Я тебя возбудила, я тебя и посажу. Поклонская – тролль нового поколения».
Егор Холмогоров.
Итак, лидер и боевики провокационного Хригила задержаны. Сделано это после запроса Поклонской. Данный факт представляет собой безусловную победу сторонников идеи мирного православного гражданского общества над провокаторами и террористами, бесплатно или за деньги поработавшими на антихристово дядю.
Виктор Мараховский.
Жаль, что гораздо тише озвучена позиция, которой скорее придерживается большинство сограждан. Фильм про Матильду просто не стоило снимать за такие большущие казенные деньги, потому что страсти и беготня по альковам высших слоев общества конца позапрошлого века не представляют ни исторической, ни идейной ценности для современных граждан современной парламентско-президентской федеративной России.
В прокремлевских блогах активно распространяется фото пресс-секретаря Христианского государства Мирона Кравченко с деятелями украинского правого сектора. Эти фото послужили поводом для появления новой конспирологической теории о том, почему поджигатели задержали только сейчас. Иван Федякин.
«А у меня другая версия. Ребята из ХГ давно на задержание наработали, но никто их не трогал. Видимо, были причины. Но вот на днях по сети широко пошла известная фотка их лидера с украинскими братьями. Ну, тут уж, извините, запалились. реагировать надо, а то прям компрометация борцов за святого царя выходит.
Впрочем, есть и иное мнение по поводу задержания.
Вполне ожидаемо, потому что патриотизм патриотизмом, но правильные пацаны вложили в эту гребаную Матильду кучу бабла, а теперь какой-то чокнутый религиозный фанатик решил сжечь кинотеатры, тем самым не давая бабло отбить. Это вообще как?
Ну, в любом случае, большинство комментаторов в возникшем конфликте поддерживает все же российское государство, а не так называемое христианское. Кирилл Шулика.
Ну, наконец-то, как говорится. Надеюсь, у них хватит воли догромить православный Талибан окончательно.
Митя Самойлов.
Я, конечно, скептически отношусь к нашим правоохранительным органам и, завидев милиционера, перехожу на другую сторону улицы. На всякий случай. Но есть ощущение, что у России в целом получается давить Бармалеев. Вообще радуюсь, когда наказывают за насилие. Добрые люди должны бить злых людей. В крайнем случае высылать в ИГИЛ.
Павел Пряников.
Начались аресты царебожников. Еще несколько дней назад они всем грозили террором и верили, что им за это ничего не будет. Главарь христианского государства Святая Русь Александр Калинин глумливо раздавал интервью СМИ, где обещал и дальше жечь и бить еретиков за Матильду. И вот этот террорист Калинин арестован. Очень хорошо, что государство наконец-то взялось за царебожников. Премьеры Матильды продолжаются в регионах. И никто, кроме зрителей, не должен решать, хороший фильм или нет. Не нравится – не смотри.
Откуда все же взялись царебожники? «Медуза» публикует историю радикальных православных движений и пытается разобраться, какое отношение к ним имеет РПЦ.
Опрошенные «Медузой» эксперты считают, что к радикализации православных групп во многом привели именно высказывания представителей официальной церкви. «Эти люди воспитаны под влиянием фундаменталистского крыла РПЦ», — говорит Александр Верховский. Роман Лункин тоже утверждает, что антилиберальная риторика РПЦ подогрела фундаменталистские настроения, которые церковь теперь не может контролировать.
Материал называется «Христианского государства не существует, но за ним, возможно, стоит ФСБ». И эта версия кажется многим комментаторам бесспорной. Кстати, еще не исчерпал себя конфликт вокруг Матильды, а на горизонте уже замаячил новый похожий скандал. Российским коммунистам стало известно о выходе комедии «Смерть Сталина» Армандо Иануччи. И, как говорится, все заверте. На этом фоне Владимир Путин, кажется, хочет предстать в роли единственного европейца, едва ли не прогрессиста. Он посетил с визитом офис крупнейшего российского поисковика «Яндекс», который отметил свое 20-летие. В сети не обошлось без шуток. Антон Симакин.
Путин приедет в «Яндекс» на 20-летие компании. Ему покажут новейший алгоритм по скрытию из поиска слова «Навальный».
Максим Горюнов.
Путин, оглядывая офис Яндекса, глубокомысленно произнес «Интеграл». Спустя четверть часа он добавил, хмуря бровь, «Логарифм». И уже садясь в машину, просиял, вспомнив важное, и крикнул сотрудникам «Штангенциркуль». Радостно помахал сотрудникам рукой и довольно сел в авто.
Много эмоций вызвал процитированный «Медузой» запрет для сотрудников вставать из-за столов и выходить, в том числе и в туалет. Олег Попов.
Говорят, Путин всех в Яндексе посадил.
Леонид Швец.
Сотрудникам Яндекса перед визитом Путина запретили ходить в туалет. Правильно, если кто обделается, всегда можно сказать, что от радости или от трепета.
Дмитрий Гудков.
Сотрудникам Яндекса перед визитом Путина запретили ходить в туалет. На них составили черные списки и многих не пропустили. В тумбочках порылись, но это мы уже с утра знали. Как всегда, будет уместна аналогия. Сотрудникам Google перед визитом Дональда Трампа запретили ходить в туалет. Что-то не так, не рифмуется. Почему бы? Уважение к стране начинается с уважения к себе. Если вы согласны, что вам запрещают ходить в туалет из-за того, что диктатор решил попиариться на вашем фоне, не удивляйтесь потом ни цензуре в интернете, ни украденным выборам, ни тому, что вашего ребенка прислали в цинковом гробу с очередной необъявленной войны.
Ощущения от визита у многих остались специфические. Алекс Аметов.
Путин поздравил Яндекс с 20-летием и поцеловал в щеку. Примерно такое ощущение.
Леонид Волков.
Серьезно про Путина и Яндекс. Никто не сделал столько для падения капитализации Яндекса, как Путин. Никто не сделал столько для эмиграции многих сотрудников Яндекса, как Путин. Никто не сделал столько для уничтожения многих сервисов Яндекса, как Путин. И вот он едет поздравлять компанию с 20-летием, чтобы хорошо выглядеть на старте своей президентской кампании. И я прекрасно понимаю руководство Яндекса. За ними компания и тысячи сотрудников. Они живут в реальных условиях и делают то, что могут и должны здесь и сейчас. Но вся ситуация от этого не перестает быть менее гротескной и издевательской. Дракон присутствует на юбилее деревни, которую он регулярно опустошает и откуда похищает девушек.
Многие жалеют, что работники компании не выразили своего недовольства по поводу ограничений, связанных с визитом Путина. Наталья Геворкян.
Сотрудникам Яндекса разрешили не выходить сегодня на работу. Было бы весело, если бы все не вышли.
Владимир Милов.
Про визит Путина в Яндекс непонятно, что более противно. Что никто из сотрудников крупнейшей российской IT-компании не плюнул ему в лицо, или что он после 18 лет у власти так боится приехать в российскую IT-компанию, как будто его тут немедленно растерзают, если он не обставит все автоматчиками и не запретит всем передвигаться.
Вполне возможно, что тех, кто мог бы протестовать против визита Путина, просто не пустили в офис. Один из сотрудников Яндекса, открыто поддерживающий оппозиционных политиков, сообщил. Алексей Сакирко.
Приехал на работу, но меня туда не пустили. Сегодня на мою работу приезжает Путин, а я в каких-то ФСОшных черных списках.
Андрей Крюченко.
Он писал нароем, что, далее цитата, «Если я увижу Путина у нас в офисе на близком расстоянии, плюну ему в лицо». Неудивительно, что ФСО его не пустил.
Не все коллеги солидарны друг с другом. Михаил Чечетко.
Приехал на работу, как обычно. Проблем со входом не было. Без проблем перемещался между разными корпусами, хотя, да, двор был перекрыт. Было, конечно, повышенное внимание со стороны охраны, но ничего, кроме бейджика, показывать не пришлось. Мне кажется, коллега, вы излишне драматизируете и выставляете всех в не лучшем свете.
В общем, как пишет Денис Крючков.
Эксперимент с Путиным в офисе Яндекса показал. Когда закрытая система приезжает в гости к открытой, она тоже становится закрытой.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот блогеры обсуждают скандальный памятник Калашникову, поездки Алексея Навального по стране, а какая повестка дня у авторов политических ток-шоу на федеральных телеканалах?
Что касается Калашникова, то открытие памятника было, зафиксировано телевидением довольно скромно. К моему удивлению, в частности, я это видела, сюжет на канале ТВ-центр, был сюжет, посвященный тому, что один из блогеров увидел там, на самом памятнике Калашникова, увидел макет немецкого автомата, чертеж немецкого автомата. Скульптор Слава Щербаков как-то так обиженно ему в синхроне говорил, я не понимаю, что это такое, пусть нам сообщит, и мы посмотрим, и мы поправим, и сделаем все как нужно. То есть ощущение, что сами они брали из интернета первое, что там нашли, ощущение оно было от самого памятника и от того, что сегодня и продолжается. Что касается целой плеяды бюстов на аллее правителей в Петроверикском переулке, где расположено здание музея военной формы, надо сказать, я там бываю довольно часто, и в ужасе всегда пробегаю это место, это раньше была потрясающе красивая усадьба, и довольно в хорошем виде она сохранилась, усадьба Тургеневых, позже Боткиных, а потом там после целой серии скандалов Мединский со своим там военно-историческим обществом прихватил этот особняк, и там просто выставлены в шеренгу, построена эта аллея правителей, и надо сказать, что это производит чудовищное впечатление, потому что как-то даже архитектурно это все решено как-то чудовищно, потому что довольно большая территория, можно было как-то разместить этих правителей, а не выставить их в шеренгу. Надо сказать, что очень скромно телевидение на это отреагировало. Мединского не было, был Журавский, его заместитель. Его синхронов я не слышала, но только какой-то несколько слов от Зураба Церетели, неутомимого автора всех этих памятников. Так что это, в общем, довольно скромно, и даже телевидение, видимо, понимает, что гордиться этой аллеей правителя уж точно не нужно. Навальный, это я в порядке вопросов, как всегда, Навальный, кроме канала «Дождь» и теперь уже совсем немного на канале РБК, вообще отсутствует. А что, чем увлечены каналы? Каналы, во-первых, увлечены видеообращением Моргана Фримена о том, что Америка находится в фактическом состоянии войны с Россией. Очень бурно это обсуждалось, причем самое нормальное мнение было Пескова, с ним иногда такое случается. Он говорил о том, что эмоциональный такой выплеск, имеет право. А уж дальше и Гафт высказывался, и огромное количество людей, которые всегда высказываются на ток-шоу. Познер к ним тоже присоединился. Это было, конечно, довольно смешно. А еще смешнее были заголовки на следующий день после видеообращения оскароносного актера американского. Заголовки были примерно такие: «Америка просит прощения у России за Путина». Я так насторожилась, стала смотреть посмотреть это видео, выяснилось, что на самом деле Майкл Бом, который неизбежен в любом ток-шоу, мы это уже знаем, когда его стали расспрашивать вот насчет этого видео, он сказал, что и пристали с ножом к горлу в одном из интервью, ну вот а как простые... американские граждане. Он сказал, ну, может быть, простым американским гражданам не нравится, и кто-нибудь из них действительно и попросил бы прощения у Путина. Ну, вот этого было достаточно, чтобы вот выступить с такими широковещательными заголовками. Но еще более симптоматично мне показался сюжет, связанный с вручением Эмми. Известно, что фурор произвел Алек Болдуин, который стал лауреатом премии, и вообще речь шла о том, что был довольно пространный сюжет, и вот они шли просто открытие новостных блоков, о том, что политическая сатира, она становится трендом. Телевизор все больше разворачивается, вот даже известные очень такие действительно качественные американские сериалы, они вот сейчас как бы уступают место вот такой популярной политической сатире, и, видимо, Трамп вносит гигантскую лепту в то, чтобы этот тренд становился все более таким ощутимым. И вот кое-кто из наших каналов даже как-то вот, что меня поразило, была такая интонация возмущения. Ну что уж так уж нападать на своих собственных правителей? Конечно, нам это абсолютно недоступно, такой взгляд на мир. Зато нам доступен другой взгляд. Порошенко, ну понятно, что это такая муза наших ток-шоу бесконечная. Когда что-то случается, вот типа того, что вот было на встрече с Трампом на Генассамблее, и когда было ясно, что вот какой бы ни был Порошенко, он там, и с ним разговаривает Трамп, и какой бы ни был наш великий Путин, он не там, и никто с Россией разговаривать не хочет. Значит, вот на этот случай, вот когда такие сюжеты, а их все больше, это не первая встреча Порошенко с Трампом, Порошенко начинает смешивать просто с землей. И такая идет тотальная сатира, каждый его взгляд, каждый жест, все это вот эта вот смеховая культура, связанная с именем Порошенко на телевидении, это вообще можно сказать, такой отдельный жанр. И все это одновременно высмеивается Порошенко. И тут же, поскольку ничего другого не остается, ведущие начинают угрожать. Вот на днях господин Соловьев, он изобрел такую новую формулу, которую он, по-моему, не один раз повторил. Причем он сказал, что это такая, ну, как бы новая народная мудрость. Если вы не хотите разговаривать с Лавровым, то вы будете слушать Шойгу. Такой полет остроумия замечен на нашем телевидении. Вообще остроумие штука такая довольно коварная. Уже второй раз на остроумии попадается Ургант. У него действительно очень неровные передачи, и он попадает в плен жанра, когда вот ему обязательно нужно открывать эфир какой-нибудь такой искрометной шуткой. Не всегда это получается. И вот был тут на днях сюжет, когда он оживляет как бы ветерана войны, который только что, вот буквально только что он погиб смертью храбрых в чудовищном сериале «Отчий берег» или «Отчий дом», «Отчий берег», кажется. И тут же он, это Алексей Кравченко, он пришел, лежит на скамейке у Урганта, и Ургант его оживляет, причем тем, что говорит: «Вставайте, иначе вам не заплатят гонорар за вашу работу». И вот якобы ветеран встает и бежит в студию. Это, конечно, было не смешно, неудачно, но реакция была потрясающая. Главное, меня поразило, кто автор вот этой реакции. Есть такая дама Ирина Волынец. Она председатель Национального родительского комитета, какое-то сообщество матерей. Причем выглядит эта девушка так довольно амбивалентно, скажем. Более того, на самом деле, пик славы ее пришелся где-то, ну, это бы случилось примерно полгода назад, в программе «Говорим, показываем» на канале НТВ, теперь эта программа закрыта, несла видео, ну, условно говоря, на тему «Панин и собака». Это было в такое удобное для младших школьников время показывали, и все это мусолилось и обсуждалось. И сама мадам с такой яростью обсуждала этот ролик, и было видно, что эта тема ей как-то не вполне чужда. Вот теперь она раскручивает скандал, связанный с именем Урганта. Ну, а чтобы завершить такой вот беглый обзор, еще одна тема. любимая, она связана с аллюзиями, с каталонскими аллюзиями. Вот вопрос стоит так, а почему Каталонии можно, вот, так сказать, бунтовать и пытаться отделяться, и если это случится, то все, ну, как бы так вот это и будет все нормально, а почему Крыму нельзя? Это вот очень интересный вопрос, его очень много мусолили. Меня совершенно восхитил комментарий Сергея Миронова, не последнего человека, так сказать, верхних эшелонов власти. Он говорит, он так очень популярно, то есть его ответ состоял из двух частей. Одна часть вполне вменяема, он говорил, да, ну вот нет никаких легитимных способов для жителей Каталонии отделиться от Испании, потому что такова конституция Испании, таково мироустройство страны, тут он говорит совершенно нормально. А дальше он говорит, а вот чем отличается история с Каталонией с историей о Крыме? Очень просто. Крым вернул то, что ему исторически принадлежало. Точка. Вот это вот все объяснение. Я думаю, что эта тема будет еще актуальна какое-то время на нашем телевидении.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете радио «Свобода». Суд в Симферополе в пятницу вынес приговор крымскому журналисту Николаю Семине, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Судья Наталья Школьная признала Семину виновным и приговорила его к 2,5 годам условно с испытательным сроком и запретом заниматься любой публичной деятельностью. Сторона обвинения требовала приговорить его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом на профессию на 3 года. Николай Семина занимается журналистикой в Крыму несколько десятков лет. К началу событий 2014 года он писал для газеты «День», «Зеркало недели», а с проектом нашей радиостанции «Крым Реалии» сотрудничает с момента его открытия. Процесс по делу Николая Семины начался в апреле и длился 1,5 года. В том, что приговор будет обвинительным, ни сам подсудимый, ни сторона защиты не сомневались. Все ходатайства об исключении доказательств обвинения как недопустимых были отклонены. Прокурор Светлана Удинская во время прений сторон заявила, что следствие по делу было проведено всесторонне и объективно в полном объеме. Защита и сам Семина утверждают, что журналиста преследуют лишь за то, что он открыто заявлял о несогласии с аннексией Крыма России. Правозащитная организация «Мемориал» признала, что Семину преследуют по политическим причинам. В Киеве журналисту заочно вручили знак народного уважения, а получать премию имени погибшего журналиста Павла Шеремета в Брюссель вместо Семины, который находится под подпиской о невыезде, поехал главный редактор «Крым-Реалии» Владимир Притула. «Это приговор не столько мне, украинскому журналисту, сколько всей журналистике в России. Ибо если не будет свободы слова для всех, не будет свободы выражения мнений для всех, то не будет вообще и журналистики как таковой. Не будет свободы слова, не будет гражданского общества. Не будет честного правосудия, не будет правового общества. Тогда и граждане перестанут быть гражданами, а будут вассалами», — говорил Семина в завершении своего последнего слова. Кроме Семины, обвинения выдвинуты в Крыму еще нескольким журналистам, успевшим покинуть полуостров до начала судебного преследования. Аналогичные обвинения предъявлены также главе крымско-татарского меджлиса Рифату Чубарову и заместителю председателя этой организации Ильми Умерову. Приговор будет оглашен 27 сентября. «Совершенно неприемлемо преследовать журналиста за выражение его точки зрения», заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. В России в поддержку Семины не выступали ни журналисты, ни политики. Послушайте заявление президента «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Тома Кента.
«Дело против журналиста Семины является преднамеренной попыткой заставить замолчать независимые голоса в Крыму. Другая цель этого дела – препятствование журналистской миссии «Крым Реалии» предоставлять широкий спектр новостей и информации жителям Крыма. Обвинения против Семины были осуждены широким диапазоном международных организаций, групп по правам человека, представителей парламентов и правительств. Из-за этого дела Семина не смог вовремя получить нужную квалифицированную медицинскую помощь. Приговор является менее серьезным, чем тюремные заключения, но он посягает на фундаментальное человеческое право на свободу выражения, нарушает международные нормы правосудия. Мы продолжаем считать, что обвинения против Семиной необоснованные. Этот приговор должен быть отменен.
Это было заявление президента Радио Свобода Тома Кента в связи с приговором журналисту Николаю Семине. Программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».